Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». И у нас сегодня в гостях Александр Петрович Федосов, заместитель генерального директора Свердловского областного краеведческого музея имени Анисима Егоровича Клира. Здравствуйте, Александр Петрович! Рада вас видеть и рада, что приехали сегодня к нам в студию православного радиоканала.
Спасибо вам огромное за приглашение, дорогие друзья. Здравствуйте. Я тоже рад этой замечательной встрече, этой возможности рассказать об удивительной странице истории нашей страны.
И повод для встречи есть, и он замечательный, очень важный и актуальный. Нельзя не упомянуть особенности литературы военного времени, ведь все рассказы, стихи, эссе, очерки были проникнуты переживаниями текущего момента, писали про суровый тыл войны, про бессонные ночи у станка, и, конечно, верили и мечтали о победе. И почему мы говорим об этом сейчас, да, в данном радиоканале? Цикле, потому что стихи, сборники вот этих вот военных, трогательных, важных произведений были определенного рода глотком воздуха для бойцов, для солдатов, таким кислородом. И действительно писали об актуальном. Не могла вас не попросить об интервью и о целой серии таких радиовстреч. Ведь 2025 год посвящен как раз юбилею победы в Великой Отечественной войне. 80 лет. И сегодня мы беседуем об Иосифе Исааковиче Келлере, писатели, драматурги,
кто режиссеры и, конечно же, организаторы культуры. Да, вот, собственно, человек, который организовывал работу учреждений культуры и сам был невероятно творческим, ярким человеком.
Как бы мы сейчас сказали, менеджер в сфере культуры.
Все верно, да. Я предлагаю, собственно, вот пойти с момента регалий. Да, то есть чем запомнился энциклопедистом, это действительно советский режиссер, это драматург музыкального театра, писатель-фантаст, сценарист, член Союза писателей СССР с 1934 года. А 1934 год – это год возникновения Союза писателей СССР. То есть это то, что, собственно говоря, человек стоял у истоков создания этого союза. Главный режиссер Молотовского академического театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского с февраля 1947 года по 1975 год. Знаете, когда я говорю про Молотовский, некоторые не очень понимают, что за Молотовский, где он теперь, этот Молотовский. А все гораздо проще. Молотов раньше называлось город Пермь. Пермь в советский период, вот, собственно, лучше сказать, в сталинский период, да, вот город носил название Молотов, и, соответственно, область была Молотовская.
Не все даже, наверное, экскурсоводы об этом знают, потому что я была в Перми не так давно на экскурсии, и мне этого не сообщили, на самом деле, что Пермь – это, ну, не историческое название.
Пермь однозначно историческое.
Историческое, это, да, то есть конечно, просто он был переименован. Та же история, что с Екатеринбургом. И про...
К слову, у нас много таких. У нас, в конце концов, Оренбург, Чкалов. Мало кто тоже этот момент помнит.
Киров, да? Киров. Остался.
Да, ну, Киров остался. Киров остался тем, кем... Остался прежнее название «Революционная Вятка». Это Вятка, самый, что ни на есть, старый город, замечательный город. И вот если уже углубляться в историю Келлера Иосифа Исааковича, то, конечно же, близкий к нам Пермский театр оперы и балета, театр, которым так любил бывать Павел Петрович Бажов, если я не могу просто не отметить это, ну так, конкурентное преимущество этого учреждения культуры. Кстати, у Павла Петровича даже есть, ну, никоим образом не ручаюсь за точность цитаты, но он не раз говорил о том, что однозначно для него, там, в сравнении с чем-то, например, он всегда говорил о том, что вот, вид с высокого берега Камы, казалось бы, да, вот невероятно красивый, он может променять только на поход Пермский театр оперы и балета. То есть вот примерно такая конструкция. То есть, представляете, тоже подпитка внутренняя для человека какая была.
Хочу отметить, что Иосиф Исаакович как раз был в этом театре главным режиссером этого театра с 1947 года, вы упомянули. То есть это послевоенное время, время, когда вот буквально декорации, костюмы, они собирались по крупицам, потому что не было такого финансирования, годы войны, все было для фронта, все для победы. То есть и вот это горение сердца, и желание служить и искусству, и людям, это же не только про театр, про какое-то «я» и самовыражение, это про то, что, чтобы нести людям радость, в этом благая миссия.
Виктория, и у него это получалось. Лауреат Сталинской премии. Это как раз свидетельство того, это было в 1951 году, что Иосиф Исаакович, он, конечно, с этой задачей справлялся. Ну, помимо всего прочего, конечно же, он член Коммунистической партии СССР с 1954 года, заслуженный деятель искусств РСФСР с 1957 года, лауреат Всесоюзного фестиваля театров 1957 года, ну и награжден орденом Октябрьской революции в 1976 году, за год до своего ухода из жизни. Иосиф Исаакович Келлер родился 17-го, по-старому, по-новому, 30 декабря 1903 года. Родился он в Одессе в театральной семье. Его отец был заведующий театральной труппой, а мать артисткой хора. Ну, вот такая театрально-музыкальная, очень интересная семья. Его отец был, ну, вообще нужно сказать, что и отец, и мать в дореволюционное время, конечно же, вот с родившимся ребенком, очень активно путешествовали, потому как театральная семья. И тут ничего не скажешь другого. Ростов, Тифлис, Харьков, Вильна, Киев, Нижний Новгород, Петербург – это все города, в которых пожить удалось маленькому Иосе. В 1920 году, вот, собственно, семья перебралась в Екатеринбург, где Иосиф Исаакович окончил школу второй ступени и поступил, угадайте, куда. Вот есть вариант.
Первая мысль была – либо литературный факультет, либо факультет журналистики, но потом подумала, что слишком просто. Есть какая-то тут изюминка, может быть, либо медицинский, либо какой-нибудь...
Стопроцентное попадание.
Серьезно?
Медицинский институт. Он попал в медицинский институт, после двух лет учебы в институте все-таки он самоопределился. Он сказал, что он не хочет посвящать свою жизнь медицине, а непременно хочет посвятить ее художественному творчеству. Еще во время учебы в медицинском Келлер стал работать литсотрудником в журнале «Товарищ Терентий». Ну, мало кто слышал об этом журнале, а между тем, это газетного плана приложение к уже на тот момент известной, популярной и уважаемой газете, и сегодня мы о ней очень хорошо знаем, это «Уральский рабочий». Ну а в этом приложении печатались какие-то литературные какие-то проекты, да, то есть это не был дополнительный тираж газеты, к примеру, или какая-то газета, но немножечко с другого плана. Это было действительно какое-то литературное изыскание. То есть там уже журналисты выступали в каком-то таком писательском ключе. Ну, помимо всего прочего, Келлер, в общем-то, работая и в «Уральском рабочем», кстати, в том числе, входил в литературные группы, такие как «Мартен» и «Улита». С 1921 года вообще начал активнейшим образом печататься. Ну, а что касается, вот, собственно, студии, да, студия, она была при ГУПросвете. Руководил этой студией актер Константин Федорович Степанов-Колосов. Но вот посмотрите, кто был в студии. В студии это вот что-то невероятное было в плане имен. Просто калейдоскоп интересных и ярких легендарных личностей. Григорий Александров. Ну, не нужно говорить, веселые ребята все смотрели, да? Иван Пырьев. Это собственно, тоже легендарный режиссер нашего отечественного кинематографа. Сергей Герасимов, не менее легендарный режиссер нашего современного кинематографа. Олег Жаков, Петр Соболевский. В начале 20-х годов Иосиф Исаакович познакомился с Вениамином Гиршгорном и Борисом Липатовым, которые стали соавторами в научно-фантастической прозе. Вместе они вместе, собственно, с Гиршгорном Келлер написал «Ордер номер 505», это было в 23-м году, и повесть «Сергей Градов» тоже в 23-м году, правда, он ее не завершил. «Универсальные лучи» тоже в 24-м году, тоже в соавторстве с Вениамином Гиршгорном. А вот со вторым, это речь идет о Липатовом, «Вулкан в кармане». И последнее произведение – «Бесцеремонный роман», «Роман Владычин». Это было действительно последнее произведение, такой вот литературный опыт в «Содружестве». Он вышел в 1928 году, о нем я и предлагаю поговорить чуть-чуть поподробнее. Потому что невероятно интересная история, выстрелившая в 70-80-х годах. Только, то есть, вот смотрите, в 29-м году его издали. Тогда он прошел как-то не очень замеченно.
И только попозже стал актуальным.
Да, спустя 50 лет, когда уже не было в живых ни одного из авторов, вдруг об этой книге заговорили. Обидно, с одной стороны, да, с другой стороны, но слава богу.
Да, здорово, что они вспомнили, да, и акцентировали внимание. А в основе сюжета?
А давайте посмотрим. Вот про сюжет непременно расскажу. Я вам предлагаю буквально очень короткую цитату из вот этого бесцеремонного романа. Кстати, он пишется капслоком, то есть это заглавными буквами. Это задумка авторов была такая. Ну, давайте вот, в общем-то, вот, собственно, по тексту. Урал, Екатеринбург. Здесь почти Европа. Кто говорит Екатеринбург, город сибирский и, следовательно, азиатский, а другие не согласны. Вокзал там замечательный, туннели и виадуки. Правда, все заросло подсолнечной шелухой, но ведь год-то был 1917-й. Извозчик в кафтане с гофрированным задом нестерпимо потеет на козлах. «Где у вас тут можно остановиться?» – обратился к нему Владычин. «В полурояль доведется, способно будет». Извозчик зачмокал и задергал, а Владычин пустым взглядом уставился в засаленную спину извозчика. Горбился Вознесенский проспект, серо-зеленая пыль текла с колес пролетки, извозчик кнутовищем указал на Белый дворец, мимо которого проезжали. «Харитоновский дом! Приваловские миллионы, про него писаны, по тайный ход, значит, через весь город шел, и станки там фальшиво-монеточные стояли». Да, здесь не Европа, здесь не Азия, здесь Россия. Романа извозчик доставил в гостиницу «Пале-Рояль». И потекли дни серые и скучные, нудные и керенские. Вот этот текст, маленький отрывочек, касающийся, кстати сказать, вот Екатеринбурга. Ну, нужно сказать о том, что, конечно, разные части этого романа писали разные люди, то есть Липатов и, соответственно, Келлер. Кому принадлежит этот фрагмент, доподлинно неизвестно, возможно, и самому Келлеру, а возможно, это еще и творчество Липатова. Но критики говорят о том, что, в общем-то, эта книжка не была, так скажем, стилистически причесана. То есть сразу чувствовалось разностилие всей вот этой вот конструкции. Но не в этом была сила этой книжки. Давайте о чем эта книжка, да? Вот мы немножечко маленькую зарисовку. Казалось бы, может быть, это про Екатеринбург. Нет, это не про Екатеринбург. Вовсе не про Екатеринбург.
Гостиница «Пале-Рояль».
Это... Да, туда попадает вот как раз Роман Владыкин, герой, который путешествует через всю страну для того, чтобы, ну, в общем-то, поучаствовать в одном семейном мероприятии. Ну что ж, все-таки о чем книжка? Ну, это стоит сразу же сказать, что весь роман это из разделов попаданцев. Попаданцы — это не оскорбление, никоим образом не подумайте.
Это синтез жанров, что ли?
Это распространенный очень прием. Ну, он прием именно фантастической литературы, связанный с внезапным переносом героя-попаданца в прошлое, а может быть даже и в будущее. То есть он попал. Попал, раз значит в прошлое или в будущее, значит попаданец. На другую планету, возможно, в параллельный мир, в мир художественного произведения. А вот как в современном мире этот жанр тоже существует, это вот каждый из нас, когда садится там за ну, вот там, клавиатуру, там, джойстик или что он там делает, попадая ну, в игре. Да? То есть мы с вами вдруг оказываемся на несколько веков, или тысячелетий даже, там, среди гладиаторов, среди, может быть, каких-то крестоносцев, или еще среди кого-нибудь, или, может быть, в роли какого-то там Спайдермена, или еще какой-то героя.
Или зверька. У меня в детстве отголоски 90-х, вот эти вот приставки, которые подключаются к телевизору, где зайчик прыгает, ловит морковку в эти приставки. С моей тетей, я всегда сейчас вспоминаю, думаю, мне тогда было лет 7, это была ну, по возрасту игра, что морковку собирает зайчик. А как тете это было интересно в это со мной вдвоем играть. Но для того времени, мне кажется, было всем интересно.
Ну, то есть вот вы да. на себя примерили уже?
Уже примерила, вот вот. Что я переместилась действительно в какую-то полянку, где собираю морковки, для меня это было важно на самом деле.
Ну, а герой, в общем-то, вот этот роман, он перемещается на несколько веков вглубь того самого времени. Книжка выходит в 27-м году, а перемещается он в наполеоновскую эпоху. Нужно сказать о том, что, в общем-то, вот согласно условиям вот этого произведения искусства, роман изобрел машину времени. Ну, к сожалению, машина времени – штука одноразовая. Много через нее не протащишь, тем не менее наш герой все же решается на билет в один конец. И что же он там делает? Он спасает Наполеона при Ватерлоо. То есть фактически Наполеон битву не проигрывает, а выигрывает. Завязочка, согласитесь, уже сама по себе такая оригинальная.
И яркая, запоминающаяся.
Да, и очень уже хочется понять, а что же там дальше. Ведь фактически командировка на остров Святой Елены, на Корсику, а потом и на остров Святой Елены, она отменяется, получается. Да, и что же с Наполеоном? И в конечном итоге, что же с романом? Ну, текст этого удивительного произведения легко найти на просторах интернета. Почитайте, получите непременное удовольствие. Называется он «Бесцеремонный роман». Автор Келлер. Так что, чем там с Наполеоном, это вот, пожалуйста, уже непосредственно напрямую к автору.
А какие еще были произведения у него? То есть фантастика, еще жанры?
Да, вот, собственно, понимаете, здесь вот мы с вами хватили 29-й год. Это фактически, нужно сказать, что это ну, последний его такой литературный опыт. В соавторстве, нет, в соавторстве-то, конечно, нет. В соавторством он будет дружить еще очень долго. Ну вот чисто как вот литературный, отвлеченный писательский продукт, это вот, пожалуй, последнее, что ему удалось сделать в литературе. Все остальное это, безусловно, книги, но книги, кстати сказать, в соавторстве с многими известнейшими персонами, но это не совсем свободная фантазия. Это не полет, это уже такая почти отчасти переработка имевшихся произведений. Вот создание, например, либретто.
Академический уже стиль приобретает.
Да, это уже, вот, собственно, он уже начинает работать с какими-то шедеврами и приспосабливать, в хорошем смысле этого слова, их к сцене театра, причем не какого-нибудь, а именно музыкального театра. Поэтому действительно Келлер вернулся сразу после 29-го года в Свердловск и поступил на работу в Театр оперы и балета «Наш Екатеринбургский». То есть еще до Молотовского театра у него был в анамнезе, как бы сейчас сказали медики, «Наш удивительный театр». В 1938 году был назначен главным режиссером Свердловского театра Луначарского, в котором поставил оперы «Иван Сусанин», «Аида». Во время войны в 1944 году он переезжает в Ашхабад, удивительная такая командировка, где становится главным режиссером Туркменского театра оперы и балета и пребывает в этой должности до 1946 года. А затем около года работал в Куйбышевском театре оперы и балета. То есть, вот, понимаете, вот постоянный поиск, обретение опыта нового. Ну, достаточно в Ашхабаде, наверное, было непросто, чисто климатически, человеку с Урала, хотя даже и рожденному в Одессе, но тем не менее всю жизнь, который провел на Урале, ему достаточно, наверное, было некомфортно. Поэтому, может быть, эта командировка закончилась так быстро. Но дальше были, как я уже сказал, после Ашхабада Куйбышев, это Самара, да, ну и все-таки в 1947 году он вернулся на Урал в качестве главного режиссера вот того самого Молотовского театра, Пермского театра оперы и балета. Но здесь вот стоит, наверное, все-таки сказать очень важную подробность в его биографии, которая, безусловно, отдельной страницей, и он ей всегда этой страницей гордился. И было чем гордиться. Но не в начале войны было, а где-то в середине войны, в 1942 году, было огромное желание у кинематографистов уже приступить к съемке художественного фильма по произведениям Павла Петровича Бажова. Сами попытки, в общем-то, каким-то образом оформить эту тему кинематографически, они были, знаете, еще и до войны. И самым первым режиссером, кто должен был снимать бажовские сказы, был Роу, наш потрясающий сказочник. На детфильме тогда, детфильм, ленфильм. Тем более, что по созданию сказок на тот момент у детфильма были достаточно неплохие уже наработки в этом направлении. Да и Павел Петрович был категорически за подобного рода опыт. И мечтал о том, чтобы его сказы появились на экране. Но вмешалась война, и вот же когда наступил какой-то очевидный перелом в войне в 42-м, а лучше сказать и в 43-м году, к нему обращается тот самый герой, о котором мы сегодня с вами рассказываем, Иосиф Исаакович Келлер. И предлагает Павлу Петровичу, с кем у него установились на тот момент очень дружеские отношения, в соавторстве, помните, да, его тягу и любовь к соавторству вообще в литературе. И вот он и здесь предлагает в соавторстве с Павлом Петровичем написать сценарий художественного фильма. Павел Петрович говорит о том, что он не сценарист ни разу. И, конечно, ему очень сложно будет писать. Но Иосиф Исаакович настаивает и говорит, что да, он все сделает сам. А вы выступите в качестве редактора и причешете все, что посчитаете возможным. И мы как-то там, может быть, перепишем какие-то вещи. А вот драматургию беру на себя. И, конечно, вот Иосиф Исаакович, он создает сценарий. Должен вам сразу сказать, все, кто смотрел фильм «Каменный цветок» 1946 года, режиссера Александра Лукича Птушко, по сценарию, там даже в самом начале, конечно, написано о том, что автор сценария Келлер, Бажов, Бажов, Келлер. Но это совершенно фильм, снятый не по их сценарию. Хотя, в общем-то, стоят они там оба в качестве, в общем-то, тех самых сценаристов.
То есть мы не знаем, да?
Нет, почему же? Здесь более-менее все понятно. Сценаристом в этом случае выступил главный режиссер этой картины Александр Лукич Птушко. Так случилось. Так случилось. И что по большому счету вот этот вот сценарий, созданный Бажовым, Келлером, он в дело-то не пошел. Он отчасти пошел, но только, ну, наверное, процентов на, ну, в лучшем случае, на треть. Когда успели отснять первые, буквально, первый месяц съемок, это был сентябрь месяц, вот сейчас у нас октябрь, а фактически 80 лет назад, в сентябре, снимали «Каменный цветок» в Чехии, в Барандове. Успели отснять только треть, успели уже разобрать декорации, успели приступить к постройке новых декораций. И тут случается невероятное. Главный герой, который прописан в сценарии как главный герой, его играет Михаил Михайлович Яншин, наш легендарный мхатовский артист. Роль это приказчика, у которого события в буквальном смысле только разворачиваются в первой части, и основная и будет, в общем-то, накала дойдет история только в самой середине. Он вынужденно покидает съемочную площадку и из Чехии самолетом возвращается в Москву. У него были на то причины. Он артист, ведущий артист МХАТа. Умирает его друг, который является к тому же художественным руководителем МХАТа. Ему надо спасать мхатовский репертуар. МХАТ на тот момент витрина советского театра. Конечно же, вот все это, казалось бы, ставит крест на самой картине, на картине «Каменный цветок». У всех на тот момент было абсолютно четкое желание, ну, как-то, видимо, не желание, а предчувствие, что картина, ну, все, кино не будет.
Да, закончено.
Да, она закончится, и вот этот вот опыт Келлера и Бажова, сценарный опыт, никому не пригодится. Но Александр Лукич Птушко с помощью ручки, авторучки, карандаша, я не знаю, чем он там пользовался в момент, он в течение буквально нескольких ближайших ночей, дней и ночей, переписывает сценарий. Момент уже согласования был невозможен, потому что он находился на тот момент, считайте, в другой стране, никаких электронных почт, телефонов, международной связи на тот момент быть не могло. Он берет на себя всю ответственность и полностью перелопачивает сценарий Келлера и Бажова. И в конечном итоге являет новый вариант сценария, который мало имеет что общего с тем первоначальным. Но тем не менее.
Вынужденная мера.
Да, вынужденная мера. Он спас картину, и картину мы с вами все видели, надеюсь. Если не видели, то непременно нужно ее посмотреть. Это первая отечественная цветная лента, вышедшая в широкий, заметьте, прокат. Почти, ну, больше 20 миллионов человек посмотрело эту ленту в первый же год. Ее закупило порядка 20 стран.
А название еще раз повторите, пожалуйста.
«Каменный цветок» 1946 года.
46-й уже год, да, уже, да, цветное.
Да, да. И, в общем-то, вот эта лента, она была по достоинству оценена критиками. Вот можете себе представить талант тех людей, которые, в общем-то, были задействованы в создании этой ленты. Казалось бы, все, почва выбита из-под ног. Сценарий – это первооснова картины, его нет. Герой, отснявшийся только в третьей предполагаемых съемок, уезжает. Переснять уже ничего нового артиста нельзя. Декорации разобраны, новые строятся. Что делать? И вот талант-то человека в том, что он не просто переписал так, ну, лишь бы уж вышла картина.
В экстремальных условиях.
В экстремальных условиях.
В некомфорте.
И причем сроках. Сделал это настолько ярко, точно, эффектно, что лента «Каменный цветок» получает главный приз за цветность на Каннском, первом Каннском кинофестивале. Вот это да. Конечно, по итогам этой ленты были поданы документы на то, чтобы сталинскую премию, ну, это Мосфильм стал инициатором подобного рода решения о том, чтобы выдвинуть на сталинскую премию режиссера, актрису Тамару Федоровну Макарову, исполнительницу главной роли «Хозяйки Медной горы», конечно же, сценариста Башова и Келлера, выдвинуть на, в общем-то, вот такую главную награду на тот момент существовавшую. Это вот нынешняя государственная, тогда сталинская премия. Но в последний момент все-таки, конечно, учитывая там, в Мосфильме-то ведь все знали, что сценарий-то переписали. И, конечно же, и Бажова, и Келлера из этого списка убрали. Но все-таки, если уж быть совсем точными и честными, ведь Тушко действительно гений. Но ведь он работал с материалом-то Бажова и Келлера, поэтому, конечно, уж совсем, ну, как бы списывать их со счета, наверное, было бы несправедливо.
Давайте с вами вернемся, что мы беседовали об Иосифе Исааковиче Келлере, драматурге, писателе, как бы мы сказали.
Автор сценария к фильму «Каменный цветок», как теперь уже мы хорошо знаем, и действительно это была вехой в его биографии.
С вами была Виктория Кауган и радиопрограмма «Литературная жизнь Урала в годы Великой Отечественной войны». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания, дорогие друзья.